Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». И сегодня мне хотелось бы поговорить о двух книгах, о которых я, впрочем, по крайней мере, их упоминал. Но с некоторой программой были непосредственно связаны с авторами этих книг. Первая книга, которая вышла в издательстве «Freedom Letters», это книжка Павла Кушнира «Мазурки по средам». Книга, это мне показалось, учитывая, что, в общем, о Павле Кушнире говорится довольно много, и другие его книжки хорошо известны уже теперь. Это и «Биробиджанский дневник», и его роман «Русская нарезка», и фильм, который существует о Павле, да и сама личность, которая, в общем, по-настоящему известной стала лишь в последнее время, после трагической гибели Павла Кушнира, после его ареста, после его голодовки. Но книга «Мазурки по средам» совершенно удивительна, как мне кажется, совершенно другой стороны, потому что это разбор мазурок Шопена, и здесь Павел Кушнир говорит о музыке, затрагивая целый ряд общих, совершенно других тем. И, как мне показалось, это совершенно особенные программы по языку, по передаче, которые, собственно, шли у Павла Кушнира в 2023 году, в 2023 году, и которые он успел записать до ареста. И его взгляд и понимание музыки, его взгляд на музыку, конечно, мне показался совершенно удивительным. И в моем сознании книга эта связалась с другой книжкой, которая вышла тоже совсем недавно в издательстве «Иксмо». Автор этой книги Элизабет Уилсон, британская виолончелистка, ученица Ростроповича, автора книг о Ростроповиче, о Дмитрии Шостаковиче. Книга эта называется «Играя с огнем. История Марии Юдиной, пианистки сталинской эпохи». И эта книга, с одной стороны, Марии Юдиной, удивительной пианистке, удивительном музыканте, а с другой стороны, совершенно удивительной личности. И вот эти две книги связались для меня вместе, и мне кажется, что одна во многом другую дополняет. Тем более, что и та, и другая книга, как мне кажется, говорят еще во многом не просто о музыке, о человеке искусства, о музыканте или о том, что такое музыка является, чем музыка является по существу. Но во многом говорят еще об артисте, так скажем, в наиболее общем смысле этого слова, и о человеке, живущем в трудное время. Несмотря на то, что дистанция между этими книгами или, по крайней мере, эти времена в разнице почти в 100 лет. Да? 20 век, связанный с Марией Юдиной, Марией Вениаминой Юдиной, и 21 век, его трагедии и его напряженность, связанная с книжкой Павла Кушнира. И сегодня я хотел поговорить об этих книгах с Кирой Немировской, которая у меня в гостях. Кира, здравствуйте. Первый вопрос, который мне хочется задать вам, ну, понятно, что трудно говорить сразу о двух книжках, но давайте вот начнем с такого простого вопроса. Ваши читательские впечатления. Может быть, вы как раз сразу обе книжки охарактеризуете.
Я вам очень благодарна за приглашение на эту беседу и возможность прочитать эти две книги, которые замечательные обе. Мы, наверное, должны сразу сказать, что это книги разных жанров, потому что книга Уилсон — это такая нормальная биография человека, который начал жить там накануне 20 века и к 70-му году закончил. Она основана на очень тщательной работе с огромным количеством источников письменных и интервью, которые брала сама Уилсон у тех, кто помнит Юдину. Но это такой нормальный нарратив. Она родилась, училась, жила и так далее. Что касается книжки Павла Кушнира, то это текст, который не задумывался как книга и состоит не только из самих передач, расшифровки передач, которые сделал Павел. Мне кажется, что вообще это совершенно потрясающее, инноваторское в своем роде издание. Большое достижение, я бы сказала, издательства Freedom Letters. Это прекрасно изданная книга, частью которой является медиа-составляющая. И правильный способ воспринимать этот текст, конечно, вместе с аудио, которые доступны по размещенным в книге ссылкам, потому что важно, как Павел играет эти мазурки и как он о них говорит своим прекрасным голосом. И также важно смотреть в ноты, если вы умеете читать ноты, потому что степень детальности вот, чисто какого-то технологического разбора текста ну, заставляет к нему обращаться, даже там, если человек очень хорошо знает мазурки Шопена, все-таки это очень такой тонкий детальный анализ. И между этими книгами не так много общего, кроме, конечно, напрашивающихся параллелей между этими совершенно бескомпромиссными в своем служении не только музыки, но и еще чему-то, не знаю, правде, замечательными людьми. Я думаю, что фигура музыканта, пианиста, как public intellectual, не очень характерна. И, в общем, мало какие музыканты, мало какие пианисты к этому стремятся. Они редко генерируют какие-то тексты для широкого употребления. Но, конечно, Юдина и Кушнир, как мы уже теперь понимаем, это очень важные фигуры именно в таком интеллектуальном пейзаже каждой своей эпохи.
Ну, собственно, это, конечно, и привлекает. И несмотря на то, что действительно эти книжки совершенно разные, мне кажется, еще одна вещь их объединяет. Это, ну, если угодно, синтетический взгляд. Так же, как и у оба человека, и Мария Вениаминовна Юдина, и Павел Кушнир, они выходят за рамки просто чистого исполнительства или просто музыки. Это видно и в текстах Павла Кушнира, несмотря на то, что там существуют абсолютно некоторые вещи абсолютно специальные. Вы совершенно справедливо говорите, что хорошо бы еще и в ноты смотреть или слушать аудиозаписи. Это с одной стороны. Но с другой стороны, у Павла Кушнира, конечно, потрясает абсолютная свобода обращения с интерпретацией и с пониманием. Переходы, допустим, от музыки к литературе, от рассказа о каких-то музыкальных особенностях к особенностям литературных произведений, причем самых разных. Иногда это совершенно неожиданные тексты. Но также и в Марии Вениаминовне, конечно же, удивляет необыкновенная широта интересов, когда музыка становится не просто исполнительским искусством. И музыкант не только тот, кто сочиняет музыку, живет вот в этом самом мире звуков или в мире нот. Поюдина – это иероглифы, которые еще нужно музыканту интерпретировать, да, донести, потому что это лишь только тень как бы музыкального тела, которое, собственно, и оживает благодаря музыканту. Ну и необыкновенная широта интересов. В книге Юдиной меня, конечно, удивляет, что это одновременно, то есть это хроника жизни человека, это сам человек с его невероятными интересами, это и увлечение философией, бахтинский кружок, Павел Флоренский, который оказался духовным руководителем, это религия, это самого разного рода жанры музыкальные, потому что здесь исполнительское искусство, и Бах, и рядом с этим церковное пение. Это и, собственно, и сама религиозность для Марии Вениаминовны. Это ее позднее увлечение, я не знаю, архитектурой, которое во многом связано еще с ее любовными увлечениями, да, с ее романом с Владимировым. Это огромный круг людей, то есть такое впечатление, что весь 20 век, и не только, даже вторая его половина, если мы начнем перечислять имена и фамилии, ну, действительно, голова может закружиться, насколько близка была Юдина.
Такой эффект, конечно, разными людьми. Есть в книге, абсолютно. Угу. Я хочу сказать, что...
Конечно, из этой книги... да.
Извините.
Да-да-да, не, наоборот, Кира, хочу, чтобы вы сказали, да.
Мне кажется, что в книге еще есть вот такой головокружительный эффект, что Юдина при всей трудности, тяжести ее жизни, там, бесконечных каких-то ее трагических поворотах, всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Вот понимаете, она родилась в Невеле, там, ну, местечко, небольшой, в основном населенный евреями город. И тем не менее она оказывается вот уже там на рубеже 10-20-х годов в каком-то эпицентре интеллектуальной жизни, когда Уилсон пишет довольно подробно о Юдиной и бахтинском кружке, а потом оказывается, что тут же рядом Малевич и его круг, и потом вдруг еще там на арену выходит 17-летний Иван Селертинский, чтобы мало не было. И таких узлов в книге довольно много. И, конечно, фантастическое впечатление производит размах ее увлечений. Она серьезно занималась философии, она всю жизнь была очень серьезным читателем литературы, она, ну, я не знаю, насколько профессионально, но очень дотошно интересовалась литературным переводом, но плюс там изготовление гравюр, да, или хирургия, которой она увлекается после того, как ее удачно прооперировали в Москве уже в очень преклонном возрасте. Все это какая-то, ну, говорит о какой-то невероятной интенсивности вот жизни ее ума. И я хочу сказать, что в последняя глава книги Уилсон не говорит об этом прямо, но то, как она описывает взаимоотношения Юдиной с очень современной музыкой, когда... Ну, железный занавес немножко приподнялся, она вступила в переписку с Сувчинским и с композиторами, и кто-то стал приезжать в Москву, и она все это учила и играла уже в очень преклонном возрасте. Это тоже какая-то фантастическая интеллектуальная сила и такая жадность ее ума и ее духа, которая, конечно, производит колоссальное впечатление, даже в описании.
Да. Ну, и не говоря уже о том, что, произнося вот все эти фамилии, там, действительно, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Ольга Фейнерберг, да кто угодно, Алексей Толстой, Максим Горький, да, то есть это действительно какой-то совершенно невероятный список. Что еще, конечно, потрясает, это ее абсолютное бескорыстие, ее постоянное... Начиная там с ее поездок в защиту патриарха Тихона, который находился под арестом,
да,
до бесконечных совершенно посылок, передач посаженным друзьям и прочее, прочее. Да? То есть ведь это же еще так же, как Ахматова, она стояла в этой очереди в крестах, искала друзей, собиралась отправиться к Флоренскому в Кустанай. Это просто совершенно какие-то невероятные расстояния. Да. И это, конечно, совершенно удивительная вещь и связанная на самом деле с просто ее сознанием, просто вот для того, чтобы понять как бы этого человека. Мне кажется, здесь как раз во многом она пересекается с Павлом Кушниром. Наша музыкантов задача есть побуждение слушателя к известной духовной направленности. И в этом смысле соприкосновение с музыкой – толчок к новому пониманию реальности. Дальше уже пишет Уилсон: синтез символических идей, литературных, философских, визуальных составлял основу ее восприятия, в центре которого находился человек как носитель идеи, чье путешествия и поиски придавали смысл музыкальному повествованию. И спустя годы она писала митрополиту Филарету: «В настоящую эпоху у нас в России нет другого человека, который, имея некоторые скромные познания в литературе, музыке и философии, постоянно стремясь таковые умножить, одновременно дерзал бы обладать пониманием общих задач искусства». Это удивительный масштаб еще человека, который не просто исполнитель, который репетирует по 16 часов, кровь взбивая пальцы. Там есть, конечно, совершенно удивительные эпизоды. И это тоже очень важно. Ведь на самом деле эта книга Элизабет Уилсон, и тень этого существует и в книжке, конечно, Павла Кушнера. Это человек в абсолютно бесчеловечное время. Это человек, окруженный трагедиями и ужасами. И это, конечно, совершенно потрясает. И у Павла Кушнера это есть. Это свобода высказывания, и это понимание того, что искусство, вернее, музыка не ограничивается просто рамками, а наоборот, эти рамки восприятия расширяет. Это все совершенно фантастически. Но, Кира, меня интересует еще и вот что. Такое впечатление, может быть, у меня абсолютно ложное, что фигуры Марии Вениаминовны с годами как будто ушла, ну, если не на второй план, то была затенена в сознании, пожалуй, многих. Если современники говорили о ней, как, безусловно, о гениальной пианистке, да, то потом как будто вот некий флёр был. Если говорить о Кушнере, то вот здесь, может быть, наоборот, это прорыв сквозь безвестность, потому что Мария Вениаминовна, конечно, всегда среди людей, с огромным количеством людей, и благодаря этому во многом и живет, а Кушнер находится в абсолютном одиночестве. И это, конечно, совершенно, в общем, другой путь в Биробиджане, и концерты у него совершенно другие, и с Прагом моего слушают совершенно другие люди. Вот если говорить, ну, я не знаю, с этой точки зрения, с точки зрения еще и, ну, и артиста, человека, что вы думаете, Марине Вениаминовне и о Павле?
Вы знаете, я не очень согласна с тем, что фигура Юдиной ушла в тень, потому что, ну, все-таки артисты, даже самые легендарные, когда они уходят из жизни, они перестают выступать, ну, они же не создают тексты, которые могут воспроизводиться, да, ну, звукозапись до известной степени. Но все-таки это просто природа исполнительского искусства. Но надо сказать, что Юдиной очень повезло в плане того, как много мы о ней знаем. Благодаря усилиям ее биографа Анатолия Кузнецова наследие Юдиной просто в фантастических объемах открыто и издано. Это не совсем канальный... не совсем конфиденциальный комплекс материалов, это как бы не музыковедческая парадигма, но вот все бесконечные Невельские сборники и прочие материалы о Марии Вениаминовне Юдиной, которые он годами издавал, это очень-очень много очень подробных текстов. И поразительно то, о чем пишет Уилсон, что материалы продолжают открываться. Вот, например, была не так давно найдена коллекция писем Юдиной к Петру Сувчинскому. Это тоже совершенно замечательные письма, относящиеся уже к послесталинской эпохе. Что я хочу сказать? Вот Уилсон называет свою книгу «Играя с огнем». Это выражение такое идиоматическое и по-русски, и по-английски. Она, с одной стороны, отсылает нас к музыкальному термину «конфуока» — «играть с огнем». И, собственно, Юдина, манеру, которую отличала необыкновенная эмоциональность, такая личная заряженность ее интерпретаций, конечно, играла с огнем. Но она играла с огнем и в другом смысле. Она жила в эпоху ужасной опасности для человека такого, как она. И тем не менее она ее пережила. Она была в каком-то смысле ужасным счастливчиком, потому что, будучи бесстрашной совершенно до какой-то наивности, до эксцентричности, она не была арестована. Да, там ее несколько раз увольняли из консерватории и филармонии, где она работала, запрещали и так далее. Но она была жива, она была на свободе. И в этом смысле сравнение с Павлом Кушниром, которого так стремительно и так безжалостно сожрало наше время, конечно, ужасает по-новому. Вот, и понимаете, гениальность Юдиной была распознана моментально, ведь мы читаем о том, как она закончила консерваторию, и на следующий день она стала играть сольные концерты и работать там же уже преподавателем. Она в этом смысле была, конечно, очень счастливым художником, который максимально, моментально нашел выход к своей публике. И, в общем, следующие 50 лет почти беспрерывно этот выход имел. А судьба Павла тоже очень интересна. Вот человек, который работает штатным пианистом в филармониях в провинциальных городах России, это такое не очень характерное амплуа, да? Мы мало знаем вот людей, которые являются такими, что ли, музыкантами повседневности. Я не берусь судить о его артистической величине. И это вообще, я думаю, даже не важно. Он замечательно играет мазурки в тех записях, которые нам доступны, при том, что они играются на очень несовершенном инструменте и, видимо, с не очень хорошим качеством звукозаписи. Но вот в связи с тем, о чем говорили вы, о его необыкновенном широком кругозоре, о неожиданных параллелях с другими искусствами. Вот вспомним, что в этой книге приводится целый двухстраничный список фильмов самого экзотического рода, которым отсылают нас ассоциации Павла в его разборах мазурок. Но я хотела бы сказать о другом. Это вот эту широту, которая сближает разговоры Павла о мазурках с его литературным творчеством, ну, я имею в виду с его романами, об этом пишут все рецензенты. Это, конечно, первое, что бросается в глаза. Но мне кажется таким же важным его невероятное совершенно доверие слушателю. Вот он выходит к аудитории небольшой провинциальной телестанции, как я понимаю, это было телевидение, даже не радио.
Mm-hmm. Да. Ну, собственно, и в Ютьюбе поэтому его программы.
Да. Mm-hmm. И рассказывает об очень сложных, чисто музыкальных вещах. Он доверяет своему слушателю проделать вместе с ним такую углубленную профессиональную работу по постижению чисто музыкальных каких-то ценностей. Знаете, ведь вот вечный вопрос, о чем рассказывает музыка, имеет в том числе ответ, который давал Стравинский, что она рассказывает о самой себе. Вот Павел рассказывает о музыке, как о самой себе. Это самое сложное, потому что, ну, почему-то классическая музыка все-таки для образованного человека остается какой-то периферийной областью, такой необязательной и маргинальной. Но он как бы берет нас, кем бы мы ни были, за руку и бережно ведет вот в этот мир очень каких-то сложных профессиональных материй.
Да, да, да. Кира, ну а если вот действительно то, что касается Павла Кушнера, как вы справедливо сказали, наверное, только, ну, если у его друзей остались, не знаю, записи или еще что-то, его исполнительство, да, то, наверное, можно в большей степени, конечно, об этом судить. А можем ли мы судить о, собственно, таланте самой Марии Вениаминовны? Насколько воспринимаются сегодня слова о ней, как, не знаю, как о блестящей полифонистке, да, который там, я не знаю, который пел дифирамбы Михаил Бахтин, да? Насколько, собственно, сегодня считывается, ну, хотя бы из этой книги, ее интерпретации самых разных композиторов. И, кстати говоря, споры, дискуссии вокруг этого идущие.
Я думаю, что из книги они не считываются, но, к счастью, осталось много хорошо сделанных профессиональных записей Юдиной. И я могу сказать, что вот в моей жизни, например, эта фамилия появилась, потому что в нашем доме была пластинка, где Юдина играет сиболь-мажорную сонату Шуберта. Это одна из, по-моему, таких очень известных ее записей. И, ну, в моей голове эта соната звучит вот так, как ее играет Юдина. Это не совсем каноническая интерпретация. Она там ее играет более замедленно и тяжело, чем, может быть, делают другие музыканты, и чем предполагают авторские пометки в нотах. В общем, да, мне кажется, что искусство Юдиной для нас сохранено звукозаписью.
И на самом деле это важно, да, потому что вот в этой книжке становится понятно, что она, с одной стороны, говорит о многом, так же, как о многом говорят и разборы Павла Кушнира, да, которые не останавливаются, да, на какой-то одной специфике, потому что же легко, ну или можно сделать, да, книжку о музыканте, да, сосредоточившись исключительно, да, на его интерпретациях, тем более, что этого много и огромное количество, и конспективно только об этом Уилсон пишет, хотя и перечисляет подробно все концерты. И иногда кажется, что это излишнее перечисление, но они важны, да, потому что это же еще и хроника жизни, показания и свидетельство, конечно, того, насколько эта жизнь была насыщенной, невероятной. Это с одной стороны. Но с другой стороны, книжка говорит же и о многом другом. И поэтому и личные истории Марии Вениаминовны, и ее встреча с самыми разными людьми, встреча и разрыв, например, с Алексеем Федоровичем Лосевым, постоянная забота о Михаиле Бахтине, который, в общем, выживает во многом благодаря ее усилия, да, или те вещи, которые тоже забываются. Первое чтение доктора Живаго Бориса Пастернака, который организует, собственно, Юдина, да, деньги достает. Это же совершенно фантастическое такое кипение. И здесь возникает еще одна вещь, которая важна, кстати говоря, и в связи с фигурой Павла Кушнира. Вот Юдина, который пишет в одном из писем: «Если сейчас сознавать себя свободным в рабстве, любящим среди ненависти, помнящим Бога среди атеизма, то значит и свобода, и любовь, и вера однажды восторжествуют. Значит, можно прорваться сквозь колючую и ржавую проволоку кризиса идеологии к самому себе, к тому себе, который нужен всем». И вот этот «нужен всем» это прорыв к свободе, несмотря на, как казалось бы, ужас и полное отсутствие свободы. Да, ведь это же чувствуешь, когда читаешь эту книжку. Ну правда, становится непонятно, как это можно было вынести. Не говоря уже просто о бытовых сложностях. Да, чего стоит хотя бы описание квартиры, где она спит в ванной на доске. Да, отсюда и легенда, что Юдина спала в гробу. Вот. Ее удивительная совершенно верность и религиозность. Строгость, с одной стороны, а с другой стороны – расположенность, да, и связь с семьей Флоренских, да, и Фаворский, и многие другие. Это, конечно, совершенно фантастика. То же самое, как и абсолютная фантастика, твердость и убежденность Павла Кушнира в своем совершенно другом пути, да, но тоже как-то связанная с музыкой. Почему я, собственно, об этом говорю? Ну, потому что, на самом деле, обе эти книжки – это книги нашего времени, и они адресованы нам. Да? Вот что, собственно, это такое? Может ли это искусство, как Юдина говорит, после блокадном Ленинграде, когда она приезжает, да, разговаривает с своей подругой, которая приходит в отчаяние, когда видит газету, да, с этими вот абсолютно мертвыми идеологическими вещами. Юдина говорит: не читайте газету. То она специально себя как бы тренирует, месяцами не считаю. Вот можно ли считать это еще и действенным противостоянием, когда человек, который как будто бы полностью отрешен от того, что происходит, а с другой стороны, наоборот, может быть, он и влияет?
Конечно, но вы знаете, в то же время фигура Юдиной показана как фигура такого исключительного существа, что рецепты простому смертному, рецепты Юдиной, доступны лишь отчасти. Помимо ее совершенной действительно свободы внутренней, бесстрашия, верности себе, для меня фигура Юдиной в книге Уилсон обладает каким-то очень большим обаянием. потому что она была добрая, она была иногда смешная, у нее какие-то ужасно живые реакции. И даже то, что может нас там, не знаю, шокировать, как она встает на колени перед Стравинским, который сошел с борта самолета, прилетев в 1962 году, это тоже как-то очень органично встраивается в общую картину. И я думаю, что то, во что она верила, отвечало ей добром, потому что, смотрите, вот она живет в нечеловеческих условиях, там, в холоде, в полуголоде, у нее никогда нет собственного рояля, она бесконечно ломает ноги, руки, режет пальцы. И тем не менее, понимаете, ее искусство живет до описания, вот как вы говорите, что Уилсон очень подробно описывает ее концерты, даже 60-х, 70-х годов, когда она была уже сильно немолодым и очень нездоровым человеком, она играет огромные сложные программы, ничто никуда не уходит. Мне кажется, что она, наверное, как-то правильно жила, раз это было возможно. И я думаю, что я рискну сказать, что то, как много успел сделать Павел, не даже до 40 лет, как много он нам оставил, тоже говорит о том, что он что-то делал правильно.
Да. 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 И действительно, и вот говоря об этих книгах, я понимаю, что у нас в большей степени получается не интерпретация, разумеется, а презентация этих книг, потому что обе они, конечно, с моей точки зрения несут вот этот очень важный интеллектуальный и человеческий заряд. Когда оказывается, что некоторые области, которые отдалены от тех повседневных социально-политических забот, на самом деле непосредственно с этим связаны. Собственно, в этом и был мой вопрос. Может ли здесь это быть основой некоторого, ну, я не знаю, противостояния, сопротивления? Сопротивление вот не в таком, не в привычном, не в привычном смысле этого слова. Хотя, кстати, Юдина решалась и на это прямое сопротивление, да, но если вспомнить, опять-таки, ее поездки в Москву с поддержкой патриарха Тихона, да, и эти прямые акции, это, я не знаю, прорыв ее, например, Крыленко, да, когда она заступается за множество вообще своих знакомых, здесь решимости у нее хватало абсолютно. Но так же, как и у Павла Кушнера, оказывается, что и у Павла тоже, да, это же, ну, собственно, не за мазурки по средам был арестован и посажен Павел Кушнер, да, за свои, в общем, достаточно прямые высказывания, и его путь, в общем, достаточно открыт и внятен. Но иногда кажется, что вот это соприкосновение с этой другой областью и другим миром, или жизнь человека исключительно в искусстве, в том, что отдалено вроде бы от повседневности, с этой повседневностью непосредственно и связано. И одно помогает другому. Так вот, собственно, отсюда и возникает один из вопросов, на самом деле актуальных и для нас сегодня. Можно ли рассматривать, условно говоря, верность своей миссии, своему предназначению, своей профессии, хотя бы частью, вот частью, по крайней мере, попытки противостояния тому, что происходит вокруг нас, что иногда противоречит вообще самому духу, я не знаю, свободного творчества, музыки, литературе, искусству как таковому. Можно ли здесь ориентироваться? Я понимаю, что даже у Павла Кушнера было прямое политическое действие, да, но наряду с этим он и оставался музыкантом и человеком, который понимает и свое понимание музыки представляет другим. Так же, как и Юдина не случайно же не переставала концертировать. Собственно, это было во многом ее главной миссией. Насколько, с вашей точки зрения, актуально это сейчас? Тем более, что эти разговоры и споры ведутся. возможно ли или нужно ли, да, поддерживать, помогать, развивать то, что, собственно, происходит в России. А на самом деле книжки выходят, концерты существуют, выставки и прочее, прочее. И вот само отношение к этому, каким образом может формироваться. Вот мне кажется, и здесь еще один очень важный вопрос. Условно говоря, помогает это или нет? Ведь в книжке Юдиной есть эта проблема. Да? Не случайно Элизабет Уилсон пишет целую главу, в которой пытается ответить на вопрос, что такое любимая пианистка Сталина. Да? Вот, не случайно же это все появляется?
Я думаю, что этот вопрос, конечно, встает перед каждым читателем, и, наверное, каждый на него отвечает по-своему. Для меня кажется совершенно бесспорным то, что художники, которые продолжают делать свое дело, несмотря ни на что, не поступаясь совестью, не впадая в роман с торжествующей идеологией, действуют единственно возможным и правильным способом. Юдина уникальна тем, что она была готова на бесшабашно открытый протест часто. Вот я обратила внимание на реплику Роберта Крафта, американского дирижера и композитора, который приехал вместе со Стравинским. Понимаете, американца Крафта пугало то, что Юдина позволяла себе произносить вслух в присутствии там официальных всяких лиц, которые, конечно, сопровождали в большом количестве приезд Стравинского. То есть это не рецепт для нас, простых смертных, но это, конечно, удивительный символ того, что свободу не задушишь, не убьешь.
Кира, спасибо большое. И на самом деле важно, что появляются такие книжки. Еще, конечно, одна вещь, которую хочется сказать. Вот мы говорили о Марии Вениаминовне, но, как я уже сказал, это действительно слепок, образ эпохи. И помимо самой Марии Вениаминовны, конечно, там появляются и ты смотришь с какого-то очень близкого расстояния на других людей, на Прокофьева и в их отношениях, допустим, с Юдиной, Шостаковича, не знаю, того же Михаила Михайловича Бахтина, Павла Александровича Флоренского. И вот это, конечно, удивительная вещь. И действительно, иногда, с одной стороны, ты вступаешь в какое-то другое отношение с этим миром. И в очередной раз, конечно, удивляешься какому-то совершенно невероятному богатству. Да? И другое дело, в каких условиях это богатство интеллектуальное, артистическое жило. И это, конечно, тоже совершенно особенное впечатление. Приближение этих великих, с одной стороны, и ощущение все-таки того, насколько они от нас отдалены уже исторической дистанции другой эпохой. Это удивительное ощущение. Да, Кир.
С другой стороны, знаете, вот я думала, важным персонажем биографии Марины Вениаминовны был Игорь Иванович Блажков, замечательный украинский дирижер, который живет в Потсдаме, можно сказать, в 30 километрах от нас. И есть и другие персонажи биографии Юдиной, в том числе и прежде всего, наверное, пианист Алексей Любимов, который был одним из ее последних и близких учеников. Которые Марина живут Дроздова, рядом с нами. Которые в общем, юдинскую модель, вот то, о чем вы говорили, вполне осуществляют, насколько это возможно, своей жизнью, артистической и личной.
Ну, остается только, вот я понимаю, что мы, может быть, несколько импровизационно и скомканно говорили об этих двух книжках. Но, во-первых, они, конечно, и книга Павла Кушнера, и книга Уилсон о Марине Демьяне Юдиной требуют внимать некоторого усилия для прочтения. Ну, хотя потому, что книга Уилсон, в общем, достаточно объемная. И она насыщена фактами. Это просто насыщенное повествование. Там практически нет никаких зазоров. А, так же, как и тексты Павла Кушнира, они тоже требуют сосредоточенности и внимания. И действительно, если всерьез прочитывать и прослушивать одновременно книгу Павла Кушнира, здесь, в общем, понадобятся какие-то усилия. Но мне просто кажется, что это книги необыкновенно важные, которые, да, если угодно, так же, как и музыка, открывает, изменяет отношение к реальности, опять-таки, если идти вслед за Юдиной, формирует нечто иное, открывает нечто иное в человеке. И эти книги позволяют, ну, если угодно, несколько иначе, с одной стороны, взглянуть на происходящее, на отношение к нему. И если уж действительно сам подвиг, да, и сам пример Марины Демьяненко, это действительно подвиг, но совершенно другого, особенного человека, это, по крайней мере, как некий образец, как если иметь в виду понимание, да, если иметь в виду интеллектуальную жизнь или духовную и душевную жизнь, потому что там много всего, и проблемы, которые связаны, допустим, с религией, ведь Марина Демьяненко была религиозной женщиной, и верной, и необыкновенной, и в этом. И тоже, как бы живущий тоже в совершенно чудовищных условиях, кстати, с этой точки зрения, не нужно это забывать. Вот это все оказывается чрезвычайно важным, да, для сегодняшнего человека. Такое попытка через искусство, через вот эту насыщенную жизнь не просто прийти к какому-то осмыслению самого себя, но благодаря этому прийти еще и к осмыслению и, соответственно, отношению к тому, что происходит с нами и вокруг нас. Ну и плюс к тому, конечно же, действенное участие, которое у Марины Демьяненко совершенно невероятное. И многие люди, конечно, благодаря ей, в общем, и выживали. Так же, как и она, кстати, благодаря многим людям. Вот, и мне кажется, что эти книжки чрезвычайно, чрезвычайно важны, тем более, что их никак не назовешь, я не знаю, сугестивными, там, убеждающими. Да? Но это просто в каком-то смысле же картинки жизни. Вот. И многое там и других, конечно, совершенно вещей. И совершенно, я не знаю, пронзительные вещи, связанные с личной жизнью Марины Демьяненко. Все там существует. Ее увлечения и трагедии, и чудовищные переживания, да, с этим связанные. Да. Это, конечно, еще и жизнь, собственно, человека. Ну, вот вы сказали, Кирвит, действительно, она постоянно что-то с ней происходит. Палец порежет, плечо сломает, ногу сломает. Но это же удивительно какой-то каскад каких-то совершенно невероятных происшествий. И тем не менее. Вот. Вот. Ну и, конечно, мне кажется, что... Ну, может быть, книжка Юдиной подтолкнет к чтению Павла Кушнира, и наоборот. Вот в моем сознании они все-таки, несмотря на разные времена, разные личности, разные абсолютно судьбы, разные контексты, стоят они для меня в одном ряду. Вот. Ну и плюс к тому, может быть, последнее, о чем мне хочется сказать. Для человека музыкой, занимающегося, важны эти книжки или нет?
Мне кажется, они замечательно совершенно дополняют в случае книги о Юдиной историю музыки XX века. Это такая важная биография. А в случае книжки Павла Кушнира я бы вообще ее рекомендовала студентам читать, которые там, не знаю, проходят Шопена или проходят трехчастную форму на уроке музыкального анализа. И плюс к этому я хочу вернуться к тому, что мы уже к той теме, которую мы уже бегло затронули. Мы с вами разговариваем в преддверии двухлетней уже годовщины со дня смерти Павла Кушнира. Это издание, это, ну, ужасно, что такому молодому человеку мы ставим памятник в виде книги, да? Но это прекрасный памятник ему. И то, как эта книга сделана, то количество труда редакторского, которое в нее вложено, объем комментария, который сопровождает тексты этих телепередач, расшифровки этих телепередач, позволяет нам очень глубоко и точно следить за необыкновенным полетом мысли автора и приближает нас к нему. Конечно, от этого еще более горькой и трагичной становится мысль о том, что этого человека больше нет. Но мне кажется, что это очень важно, что он оставил нам такую книгу, даже если он ее в виде книги не замышлял.
Кира, огромное вам спасибо за этот разговор. Еще раз всем рекомендую эти книги. Это Элизабет Уилсон «Играя с огнем. История Марии Юдиной. Пианистки сталинской эпохи». И книга Павла Кушнира в издательстве «Freedom Letters», вышедшая в «Мазурке» по средам. Я думаю, что это совершенно удивительное чтение. И летнее, в частности, когда можно еще и музыку слушать, попутно читаем. Вот. Спасибо большое, Кир.
Спасибо вам. Всего доброго.